Братья и сестры, я прочитаю один отрывок, очень короткий. И других текстов Писания читать больше не буду. Только один короткий отрывок. Он состоит всего из двух стихов. Мы эти два стиха разберем, и наше собрание закончится, если только не будет вопросов. Ну, там один вопрос поступил, Михаил Александрович, такой технический. Он за 3 секунды на него ответит. Братья и сестры, я прочитаю книгу Бытие, 49 глава. Буду читать два стиха, 14 и 15. Бытие, 49 глава, 14 и 15 стих. Но прежде чем прочитать, я поясню, о чем здесь идет речь, чтобы те, кто с Библией слабо знакомы, чтобы было понятно текст, который я читать буду. Был один человек в древности, звали его Иаков. У него было 12 сыновей. Когда Иаков состарился, то он попросил, чтобы 12 сыновей пришли к нему, и они пришли. И он каждому дал характеристику. Друзья, эта характеристика, она включала не только прошлую жизнь этого человека, но настоящую и будущее. И даже будущее его потомков. Как этот человек мог сказать будущее? Потому что, друзья, он по-своему был пророк. И поэтому он сказал не только то, что было, но даже то, что будет в отношении его сыновей. И вот я прочитаю характеристику, которую Иаков дал одному из своих сыновей. Этого сына звали Иссахар. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И видел он, что покой хорош, и что земля приятна. И преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. Братья и сестры, вообще этот текст немножко трудный. Чтобы богословски его объяснить, этот текст немножко трудный. Хочу только сказать вот что. Характеристика, друзья, это информация о нашей жизни. С учетом нашего характера, наших наклонностей, сильных и слабых сторон. Вот в прошлые годы, когда еще у нас социализм был, то с характеристикой мы встречались часто. Ну, например, заканчивали школу, нам писали характеристику. Чтобы поступить в какое-нибудь учебное заведение, тоже нужна характеристика. В армию опять нужна характеристика. С места работы с одного на другое опять нужна характеристика. Иногда от характеристики зависело многое. Иногда характеристика носила только формальный характер. Сейчас ситуации с характеристиками встречаются реже. Но я, знаете, что скажу, друзья? Все равно, хотим мы этого или не хотим, но мы все равно себе пишем характеристику. Возможно, она не будет отображена на бумаге, но она будет в умах и в памяти людей. И, друзья, то, что мы пишем, фиксируется и у Бога тоже. Одна девушка ко мне подошла и говорит, верующая христианка, говорит, мне нужна была характеристика, я подхожу к начальнику и говорю, дайте мне характеристику. Он подает мне чистый листок бумаги и говорит, напиши сама, а я подпишу. И вот она ко мне подходит и говорит, что делать, писать или не писать вот себе характеристику. Вы знаете, друзья, я не хочу пояснять, как я ей сказал. Друзья, но вообще-то характеристику, мы хотим или нет, мы пишем себе сами. Нашими поступками, хорошими и плохими, нашим отношением к ближним. Вы знаете, друзья, в Библии характеристика, она встречается довольно часто, но обычно короткая. Ну вот, например, Павел писал характеристики на своих сотрудников. Например, если придет к вам Тимофей, то смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Вот только одно предложение, он делает дело Господне, как и я. Согласитесь, всего несколько слов, но характеристика емкая. Я вот сейчас, друзья, прочитал всего 2 предложения, но это тоже емкая характеристика. Вы обратили внимание, эта характеристика на Иссахара хорошая или плохая? Вот я прочитаю еще раз, но сначала задаю вопрос. Я буду читать, а вы подумайте, эта характеристика хорошая или плохая? Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна. И преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Друзья, я задал вопрос немножко трудный. И я допускаю, что вы сейчас не все одинаково мыслите. Хорошая характеристика или плохая? Ну, например, осел крепкий. В общем-то, неудачно кажется, да, человека ослом назвать. Если бы я кого-нибудь назвал ослом, пусть даже крепким, я думаю, что этот человек мог обидеться. Хотя, если немножко мягче, скажем, мальчика сказать осленок, да, уже он воспринимал немножко по-другому. Друзья, вообще-то в Библии и в жизни мы иногда людей именами животных называем. И не обязательно, что если мы хотим оскорбить. Хотим оскорбить, можно одно имя сказать, да? А скажем, ну, зайчонок, если я скажу на какого-нибудь, да, человека, взрослого или маленького, уже будет совсем. Вот, или птенчиком назвать, или, ну, скажем, вороной, да? Вы знаете, друзья, вот Иаков, он, характеризуя своих сыновей, именем животного назвал не только Иссахара. Ну, вот, например, молодой лев Иуда с добычи своей подымается. Или, например, Вениамин – хищный волк. Тоже. И вот так вот мы читаем, друзья, я, например, читаю, и у меня складываются разные впечатления вот о сыновьях, которых характеризовал Иаков. Итак, друзья, наша задача сейчас определиться, все-таки характеристика на Иссахара плохая или хорошая. А потом сделаем для себя выводы и помолимся. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. Друзья, первое, на что хочу обратить внимание, это какое географическое положение занимает Иссахар, лежащий между протоками вод. Вы думаете, это положение хорошее или нет? Думаю, да. Думаю, да. Ну, например, мы знаем, что там, где нет воды, обычно плохо живется. Обычно эти места называют пустыней. Там, где нет воды или где вода очень далеко. Вы помните, когда Авраам и Лот, трудность у них была во взаимоотношениях. И Авраам, чтобы найти выход из этого положения, Лоту говорит: «Лот, не вся ли земля перед тобою? Давай поступим так, если ты пойдешь направо, я налево, если ты налево, я направо». И Лот посмотрел вокруг себя и увидел местность, написано, которая орошалась водой. То есть была река, была трава, были деревья, ему очень понравилось. И даже знаете, насколько ему понравилось, написано, он увидел, какая прекрасная земля, и она ему показалась, как сад Господен. Вы знаете, я подумал, как будто он в саду Господнем был. Ну, в смысле, Эдемский сад. Конечно же, Лот не был. Но знаете, бывает, когда мы видим, когда очень красиво, земля красивая, то нам, наверное, кажется, что это настолько хорошо, как в раю. Я помню, когда вот у нас перестройка в стране началась, ну, как известно, что верующих раньше, ну, трудности испытывали, поступить в вуз, или, скажем, поездка за границу, это вообще немыслимо было, спецслужбы не пропускали в нашей стране. И вот когда началась перестройка, вот стало чуть-чуть посвободнее, и одного из наших братьев пригласили в Финляндию. Ну, все это было настолько необычно, в Финляндию, в кап-страну, это все. Я помню, мы на членском собрании в церкви решали, отпустить или не отпустить. Ну, решили отпустить, на недлинный срок, а потом побудешь, приедешь, расскажешь. И вот он с женой уехал в Финляндию к друзьям. А потом вернулся оттуда, и опять у нас было собрание, и мы сказали: ну, брат Володя, расскажи, как ты съездил, что ты видел. В общем-то, мы ничего никогда не видели, кроме того, что видели и вы все. И вот он побыл, потом приехал и рассказывает: братья и сестры, вот мы с женой там побыли, там так хорошо, там так хорошо, ну, прямо как в раю. Я даже засмеялся, ну, надо же, как, вот он посмотрел, ему показалось, как в раю. Друзья, то есть, когда нам где-то что-то очень нравится, то нам кажется, ну, почти как в раю. Хотя я все равно думаю, что в раю будет лучше. Наверное, нету места на земле, где было бы, ну, примерно, даже близко, чтобы как в раю. И вот Иссахар, он между протоками вод. Друзья, он не просто у протока вод, он между протоками вод. Это, наверное, еще лучше. Если река с одной стороны, хорошо, а если с двух сторон, это, наверное, еще лучше. Но вот из уроков географии вы, наверное, помните такое слово, называется междуречье, да? Междуречье. Вы знаете, считается, что Эдемский сад был как раз в междуречье. Хотя я точно не могу это утверждать. Но, в общем-то, есть некоторые такие предположения, данные, что Эдемский сад был в междуречье. А почему? Потому что написано, что в Эдемском саду, то есть в раю, была река, которая потом разделялась на четыре реки. И вот имя одной реки – Евфрат. Это как раз междуречье. Братья и сестры, и Иссахар, он, конечно, занял исключительное положение. Как вы думаете, это плохо, когда человек, ну, ищет место, где получше живется? Как вы считаете, это плохо или это, в общем-то, нормально? Когда мы ищем место, где живется получше. Я думаю, в общем-то, это нормально. Ну, вот, например, скажите, где в земле египетской жили израильтяне? Как земля называлась? Земля Гесем. А почему они жили в земле Гесем? Потому что эта земля была в Египте самая лучшая. И поэтому израильтяне жили там. Но им в этом помог Иосиф, потому что он был человек влиятельный, и он своих родственников поселил в самом, на самой лучшей земле в Египте. А потом пришло время, и израильтяне эту землю очень хорошую оставили. А почему они ее оставили? Потому что они пошли в землю лучшую. Как написано, где течет молоко и мед. Конечно, это аллегория, друзья, но они пошли в землю ханаанскую, где будет еще лучше. Да, их подталкивали немножко обстоятельства в земле египетской, но все-таки они пошли с надеждой, что будут жить лучше. Друзья, сейчас и чуть пораньше есть такая тенденция к переселению в Америку. Скажите, почему люди в Америку стремятся? Ко мне один человек подходит и спрашивает: Николай, как ты смотришь на иммиграцию? Я говорю, ну, положительно смотрю на иммиграцию. Он удивился, он ожидал другой ответ. А я потом поясняю. Я положительно смотрю, когда человек оставит Россию и поедет в Афганистан жить, в Пакистан, в Ирак. Туда, где надо Христа проповедовать. Они сразу: а, все понятно. Братья и сестры, никто не едет в Пакистан, никто не едет в Афганистан. И даже в такие страны, как Финляндия, никто почему-то не едет. А знаете почему? Потому что едут туда, где живется получше. Получше. И я даже думаю, что если пройдет время и на Украине будет лучше, чем в Америке, то, наверное, беженцы потянутся на Украину. Там, наверное, тоже найдут причины, почему оттуда надо убежать. И потянутся на Украину. Вы знаете, друзья, Иссахар, он занял удачное географическое положение между протоками вод. Вы обратили внимание, чем он там занимается, Иссахар? А? Чем Иссахар между протоками вод занимается? Кто-то тут подсказывал, работает. Да нет, он не работает. Он лежит. Написано, Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. И дальше, и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна. Друзья, обычно человек видит удобства своей жизни, и поэтому он не хочет их оставить, или неудобства, и поэтому он хочет их оставить. Иссахар на удобной земле, между протоками, вот, он лежит. Он лежит. Как вы думаете, братья и сестры, все-таки лучше что, работать или отдыхать? Работать. Мне очень нравится ваш ответ. Вы знаете, раньше такой девиз был вот среди людей. На работу как на праздник. Но это не официальный, а такой, знаете, вот в простых разговорах. На работу как на праздник. Вы знаете, друзья, я скажу так. Действительно, если человек любит свою профессию, если он о ней мечтал, стремился, идет на работу, как на праздник. Не обязательно, если эта работа не тяжелая. Друзья, я в свое время работал шофером. Просто шофером на большой машине. Хотя машина мне новая была, но я свою работу.
приехал на работу, как на праздник. Мне кажется, без преувеличения я работаю. Но когда я возвращался с работы, уже было темно, уставший. Я возвращался как на больший праздник. Еще на больший праздник. Вы знаете, друзья, вообще-то в Библии так написано, что придет время, когда работа закончится.
А сегодня приходится трудиться. Я вот смотрю, маленький мальчик, всего 7 лет.
На улице идет дождь, холодно, зима. Там, где мы живем, там снега нет, там дождь, там зима необычная. И страшная нет. Мальчику идти в школу 45 минут. На улице еще темно. Он одевает рюкзачок, берет сумку. Жалко его. Я бы с удовольствием его подвез, но у меня тогда не было машины. И мне жалко было своих детей, когда они утром рано уходили в школу. И впереди 10 лет. Скажите, а 10 лет закончится, наверное, отдыхать потом будет или нет? Да не будет он отдыхать. Он опять будет учиться, осваивать профессию. Потом будет отдыхать? Да нет, не будет. А потом будет работать. И один человек мне вздыхает тяжко, говорит, ой, скорее бы уже на пенсию. А я говорю, слушай, на пенсию, это значит, старый ты уже будешь. Когда на пенсию пойдешь, старый будешь. Друзья, человек на пенсию пойдет, не будет больше работать? Будет работать. Те, кто уже на пенсии, не знают. Опять, потом внуков, а потом еще и на пенсии бывает работает, потому что у детей наших денег не хватает.
И так проходит вся жизнь. И в Библии написано, дней лет наших 70 лет. При большей крепости 80, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.
И когда мы усталые, нам так хочется отдохнуть, так хочется отдохнуть. Когда вот я в армии был, ну все вот кто в армии были, просыпаясь без 10-6, примерно уже солдаты не спят. Хотя почему-то спать хочется, но они не спят. И ожидают эту злосчастную команду подъем. И хочется, ну хотя бы сегодня было воскресенье, на час позже будем вставать. То есть, друзья, всегда хочется немножко продлить свой покой. Написано, и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна. О вечности написано, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих. Это то, что я сказал сейчас, что придет время, когда работа закончится. И потом уже но когда у нас покой, когда у нас отдых, часто бывает, что нам хочется работать. И вы знаете, что удивительно, Иссахар увидел, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои и стал работать. Братья и сестры, Иссахар стал добровольно работать. То есть он добровольно прекратил время своего покоя. Да, он находился на хорошей земле, но он добровольно прекратил время своего покоя. И стал работать. Вы знаете, друзья, то, что мы трудимся, это нормально. Но обычно нас заставляют работать. Обычно мы трудимся недобровольно. Нас заставляют работать. Кто-то скажет, никто меня не заставляет. Я работаю добровольно. Друзья, если нас не начальник заставляет, то нас заставляют обстоятельства. Если я не буду работать, я не смогу платить за это. Если я не буду работать, я не смогу купить себе продукты. Я не смогу выплачивать кредит. Я не смогу оплатить коммунальные платежи. И все прочее. То есть нас работать заставляют обстоятельства. И Сахара обстоятельства не заставляли работать. Он имел право не работать. Но он увидев, что покой хороший, что земля приятна, он преклонил плечи свои и стал. Где я увидел принцип добровольности, он преклонил плечи свои. Мы строили дом молитвы, недавно закончили. И вот возле дверей у нас висели два графика. Один график висит до сих пор. Ну, один из графиков, это график работы на доме молитвы. То есть все братья, все мужчины в церкви должны были работать. Ну, в определенный день. И вот подходит человек, смотрит на график, тяжко вздыхает. Завтра надо приходить сюда работать. Ну он вынужден завтра выйти на работу. И так каждый, и так каждый. Вы знаете, был один юноша, которого не было в графике. Он недавно уверовал, уверовал совсем не с меры. Графика его не было, потому что он был не член церкви. И потому что он был молодой. Ему было 17 лет. Поэтому его не было в графике. Друзья, он выходил на работу каждый день. Его никто не заставлял. Ему никто даже не предлагали. Я ему никогда не предлагал, никто не предлагал. Он выходил на работу каждый день. Совершенно добровольно. Однажды был дождь. Я ехал на машине 9 часов утра и решил заехать на стройку, посмотреть, пришел ли кто-нибудь на работу. Я подъезжаю к строящему салону молитвы и смотрю, стоит на крыльце Денис. Промок весь до ниточки. Сапоги у него полные воды. Вода в кругом. Друзья, он стоит, держит велосипед и стоит под дождем. Никто на работу больше не пришел. Дверь никто не открыл. Спрятаться негде. И он стоит в руке. И я подумал, я говорю, Денис, зачем ты приехал? Ведь дождь какой. А он, друзья, дождь его не по дороге застал, потому что дождь шел еще с ночи. И вот я представляю, вхожу в его положение, он утром проснулся, идет дождь. Графика его нет. Вы бы поехали или нет? Профессор, я думаю, что я бы не поехал. Он сел на велосипед и поехал. Вот что значит высота поселка. И поехал на велосипед. Но в графике еще было 4 человека, никто из них на работу не пришел. Просто они люди разумные. Но я и понимаю, что они не пришли на работу, может быть, и кто-то из нас, будучи в графике, тоже не появился. Друзья, но вот такая вот верность поставлена принципу. Работать добровольно, это очень много значит. Это Иссахар, осел крепкий. К сожалению, немного бывает таких людей в церкви, которые готовы что-то делать, если им не поручают. И не по служебным обязанностям, потому что бывает не поручают, но если я диакон или пресвитер, я все равно должен делать. Или если у меня еще какая-то должность в церкви, или где-нибудь в группе, я все равно должен делать, даже если мне не поручают. Потому что по возрасту, я образно говорю, то есть определение имеешь, что ты должен делать то или другое, вот перечень твоих обязанностей. Друзья, у нас имелась возможность не появиться на руках, даже если ты в графике. Знаете, не можешь явиться сам, договори с другим. Хочешь, я ему заплати, пусть придет отработать. Хочешь, поменяйся местами, он за тебя поработает, потом ты за него. Были люди, которые не хотели на работу, вообще никак. Они платили деньги. Они находили какого-нибудь человека, заплатил ему 200 рублей. Этот человек пришел и с радостью отработал за него. И все. В принципе, у нас это разрешалось. Может, это не очень хорошо, но у нас это разрешалось. Я приведу один пример. Был праздник жатвы в одной церкви, не очень большой. И вот я был на этом празднике жатвы. Я думаю, что все здесь знают, что такое праздник жатвы. И вот я сижу и смотрю, витрина. Красивая, украшенная витрина. Там и кукуруза, и арбузы, яблоки, персики, земляница. И посреди витрины большая-большая булка хлеба. Очень красиво испеченная. На ней колосочки сделаны, там лепесточки. Я смотрю на булку и думаю, какая красивая булка. Надо же, кто-то так потрудился. Одному брату говорю, который со мной приехал, посмотри, как красиво. Вот кто-то постарался, душу приложил к празднику жатвы. А потом я проповедовал. И во время проповеди, я не знаю, может это дерзко было с моей стороны, я не удержался, я говорю, братья и сестры, вот смотрю на вот эту булку хлеба и так радуюсь за того человека, кто его сделал. Пожалуйста, подивитесь, кто изменил булку хлеба. А тот пресвитер мне говорит, брат Николай, там эту булку купили на хлебозаводе. И вы знаете, я стушевался, потом ехал домой и жалел, что я задал этот вопрос. У меня было бы хорошее впечатление о какой-то трудолюбивой сестре. Но впечатление это растаяло. И я отметил, что так вот есть христиане, которые умеют заплатить деньги, ну это и неплохо, но работать они не могут. Я вот читаю книгу Неемия, 3 глава, там идет, читать не надо, открывать даже не надо, мы не будем больше читать. Там идет речь о том, как строилась стена в Иерусалиме разрушена. И там написано фамилия и что этот человек делал. И вот там стоит фамилия и написано, знатнейшие люди из этой фамилии, они не наклонившие свои для Бога свои фамилии. Иссахар осел крепкий, он был не как он. Он имел право, лежа на хорошей земле, протечь время покоя. Но он преклонил плечи свои и добровольно стал работать. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит, чтобы мы с вами были тоже такими жертвами. Поработать для Бога – это значит очень много. Еще на что хочу обратить внимание. Написано, он преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать. Я сначала умышленно упустил фразу «преклонил плечи для ношения бремени и стал работать». Друзья, я это понимаю так, что Иссахар – осел крепкий. Он добровольно начал работать на тяжелой работе. На всяком участке есть работа легкая и есть работа тяжелая. Друзья, как вы думаете, обычно люди, если у них есть право выбора, выбирают легкий участок или тяжелый участок? Ну вот, например, лежит бревно, которое надо перенести. И мы сейчас будем переносить бревно. Известно, что каждое бревно имеет толстый конец и тонкий конец. Вот за какой конец будешь держаться? За толстый или за тонкий? Конечно, отвечать не надо, потому что можем попробовать. Но давайте каждый, зная себя, задаст вопрос. За какой конец будешь держаться? За толстый или за тонкий? Братья и сестры, Иссахар подошел к толстому концу. Он преклонил плечи свои для ношения бремени. Он не выбирал себе участок легкий. Я определенно знаю людей, которые всегда идут к легкому участку. Этих людей трудно попросить, чтобы они делали то, что им не нравится. Я вам приведу один пример. Ну вот, например, умер человек. Это не выдуманный пример. Умер у нас человек. Ну как и у вас тоже умирает. Что теперь с ним надо делать? Надо похоронить. Дождь идет уже целую неделю. Земля промокла, казалось, на 2 метра. Надо копать воду. А дождь идет и не прекращается. Я набираю номер телефона. И тому человеку, который отвечает, я говорю, надо копать воду. И вы знаете, этот человек ни разу в жизни не сказал, мне сегодня.
Самую тяжелую, где-нибудь на стройке.
ради денег, чтобы поехать в Россию работать на строительстве дома Божьего. У меня многие там просятся поехать в Россию. И знаете, они говорят, на благовестие. Я говорю, а где ты хочешь поблаговествовать? Где-нибудь на кораблике. На кораблике. Я говорю, ты знаешь, на кораблик там конкурс высокий, туда даже меня не берут. Вот. А нас возьмут, мы попробуем, вы нам только разрешите. Друзья, и я для себя отмечаю, вот как люди себе выбирают работу, я думаю, вы понимаете, почему на кораблике так же. Вы бы тоже не против на кораблике поплавать где-нибудь, да еще с благовестием. Друзья, а эти, они не кораблики, не кораблики, они говорят, на стройке дома. Братья и сестры, вы знаете такого человека, зовут его Шалом, сын Алахиша. Поднимите руку, кто знает такого? Шалом, сын Алахиша. Я вам скажу, кто он такой. Пожалуй, я прочитаю. Это тоже книга Неемия, 3 глава. Пока я открываю, буду говорить. В Библии есть имена яркие. И мы сразу знаем, кто такой. Ну, например, кто такой Исахар, мы знаем сразу. Или кто такой Моисей, Аарон, Давид, апостол Павел, мы знаем. Есть имена не очень яркие. Ну, например, Манасин Кипрянин. Мы слышали такое имя, но не знаем, с какой книги. Друзья, Шалом сын Алахиша, скорее всего, кто-то слышал это имя, но не знает, с какой книги. Я вам прочитаю про этого человека. Написано вот как. 12 стих 3. «Подле них чинил Шалом сын Алахиша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его». Я этот текст смог процитировать наизусть, потому что мне Шалом сильно нравится, и я запомнил наизусть про него. А почему он мне нравится? Друзья, он строил Иерусалимскую стену. Написано, строил стену он и дочери его. Кажется, строительство стены это было не для девушек работа. Но, наверное, у него не было сыновей. Но я убежден, что если бы он вышел на работу один, без жены и детей, его бы никто не осудил. Потому что все знали, что у него только девочки в доме. Но он вместе с дочерьми чинил стену. Он и дочери его. И вот эти девушки, они работали на тяжелой работе. Добровольно. И они могли бы не работать, их бы никто не осудил. Братья и сестры, вот мое такое вам пожелание. Это нелегко. Когда есть право выбора, выбрать то, что неудобно. Выбрать там, где тяжело. Но выбрать тяжелое, потому что товарищу будет легче. Вот поэтому выбрать тяжелое. Пускай моему брату останется легкое. Пускай ему будет легче, чем мне. И поэтому я подойду к тяжелому концу. Но я не именно о себе. Для меня даже немножко трудно, к какому концу я подошел. Но знаете, друзья, я такую фразу неудобную употребил. За какой конец будешь держаться? Потому что бывает человек действительно, он только держится за толстый конец бревна. То есть, чтобы о нем люди подумали, что он человек добросовестный и готов стоять там, где другие не хотят. Я один маленький пример. Я один раз пошел с молодежью в поход. Не знаю, может, у вас не разрешается, но я сходил с молодежью в поход. Руководитель молодежи, он не смог пойти в поход, хотя запланировано было давно. И поэтому в поход ушел я. Ну, так решил, некому было больше. И вот идем мы уже в походе. У нас рюкзаки, в рюкзаках там картошка, и все прочее, котелки и постели. И вот один брат идет и несет огромнейший, самый большой рюкзак. И так старательно изгибается под большой тяжестью. И я подумал, надо же такой молодец. Вот он подошел и взял рюкзак, который был самый большой, и несет самый большой рюкзак. А потом, когда был привал, я хотел попробовать, какой рюкзак несет. Я взял рюкзак, а в нем было два больших пуховых одеяла. Вот так. Он несет, и все думают, что самый трудолюбивый. Вот. А на самом деле, ну все хорошо продумано. Все хорошо продумано. Братья и сестры, Иссахар лежащий между протоками вод, преклонил плечи свои и стал работать в уплату дани. Что такое в уплату дани, друзья? Я не смогу объяснить ученику, чтобы это было богословство точно. Но я объясню, чтобы нам понятно было. Друзья, он стал работать не для себя. Он преклонил плечи свои и стал работать на тяжелом участке не для себя. Все, что он заработает, куда уйдет? Уйдет куда-то. Он стал работать в уплату дани. Я убежден, что многие из вас тоже работают на тяжелой работе. И, может быть, работают в полторы смены, а бывает и две даже. Но если мы работаем сверхурочно, мы больше получим. Иногда в двойном размере оплачивается сверхурочная работа. Друзья, Иссахар работал тяжело на тяжелом участке. И он работать стал не для себя. Его жизнь не будет лучше, потому что он тяжелый участок выбрал. Он ничего не заработает, у него не будет больше денег в кармане. Он стал работать в уплату дани. Друзья, если мы работаем для Бога, совсем не обязательно, что мы будем лучше жить. Совсем не обязательно. Ко мне однажды после одного общения подходит человек, а на общении шла речь о благовестии. Она говорит: Николай, я поеду в любую точку планеты на благовестие, куда только вы меня отправите, хоть на север, хоть на юг. А потом добавил: только скажи, как скоро мне дадут квартиру и какую зарплату я буду получать. Вы думаете, он куда-нибудь поедет? Как вы? Да нет, конечно. Я ему сказал: трудись на месте. Есть люди, которые готовы что-то делать на небах, но если они что-то получают. Иссахар, друзья, он стал работать не для себя. Не очень давно мне пришлось быть в издательстве «Христи». Меня попросили провести беседу с начальником. И вот 50 человек, больше сестры, есть братья. Я с ними беседовал. Я смотрел на их лица, друзья. Это люди, которые посвятили себя на служение. Они работают очень много. Они работают с 8 утра, часто до 10 вечера. И у них обычно нет выходных. Они в воскресенье уделяют внимание для собрания своего. И они работают, и работают, и работают. И они не живут от этого лучше, потому что они много работают. Они не живут лучше, потому что дышат типа арабской краской. Они работают не для себя. Они работают для Бога. Братья и сестры, вам понравился Иссахар? Мне он понравился. Я за Иссахара, друзья, прочитал, летел в самолете, читал Библию и прочитал про Иссахара. Непонятно было, я начал размышлять. И когда я хорошо поразмышлял, лететь долго было, 12 часов, и мне почему-то захотелось быть похожим на Иссахара. Пусть даже не осел крепкий. И совсем не стыдно, если бы меня так назвали, но если бы это было правда про меня, и совсем не стыдно. Братья и сестры, если в церкви много таких людей, как Иссахар, эта церковь хорошая церковь. В этой церкви хорошо живется. В этой церкви уютно. И тем, кому очень трудно в жизни приходится, они в церкви отдыхают. Потому что другой человек часть бремени своего товарища возьмет на себя. Мне пришлось не очень давно на Аляске видеть собачью упряжку. 12 собак тянут санки. Санки очень сильно загружены. На них лежит очень большой тяжелый груз. И вот 12 собак, они так старательно тянут санки. Я с восхищением за ними наблюдал. Они так стараются, вот так они устремляются вперед. Кажется, из шкуры они готовы выскочить. И я посмотрел, что все 12, они так старательно тянут санки. Ни одной собаки не было, которая бы, ну так, легонечко. У них даже ноги пробуксовывали, и снег летел в разные стороны. Вот так вот они старались. И поэтому тяжелые санки, они катились быстро. Собаки готовились к соревнованиям, и поэтому груз был очень тяжелый. А потом будет полегче. Друзья, если в церкви каждый старается работать, нету таких, которые полегче или отлынивают. Вот такое слово неудобное есть. Или отлынивают. И тогда рядом стоящим обязательно будет тяжело. У нас было семейное общение. Оно продолжалось 5 дней. И на семейном общении был один американец. Ну, грустно говоря, ну, уже давно живущий в Америке. Вот мы уже как американец. И вот они слушали беседы каждый день. И наступил последний день, вечер, у костра. И мы порассуждали и решили дать ему пробовать сказать. Ну, так вот, как бы сказать, в последний день. Он согласился. Выходит к микрофону и говорит: братья и сестры, мне предложили сказать проповедь. Но у меня проповеди нет. Я вам только приведу один пример, без комментариев. Одному художнику предложили нарисовать две церкви, плохую и хорошую. И вот в первой картине он нарисовал повозку. В повозке сидят все члены церкви, и повозку тянет пресвитер. Братья и сестры, плохая церковь или хорошая? Все говорят, плохая церковь. Вторая картина. Повозка. Повозку тянут все члены церкви, а в повозке сидит один человек. Он спрашивает: братья и сестры, кто сидит в повозке? Все кричат: пресвитер. А он говорит: а в повозке сидит больной член церкви. Братья и сестры, это церковь любви. Если в церкви есть больной, и всем на него есть дело, это церковь хорошая. Я, можно сказать, друзья, вот эту проповедь имел в виду просто для вас сказать пожелание. Почти даже как и не проповедь, просто для вас сказать пожелание. Я не знаю, ваша церковь хорошая или плохая, потому что я у вас почти не был. 2 раза был, но все уже это.